Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Мы, наконец-то, с вами в эфире.
Бодрое утро.
Доброе.
Екатерина Некречева, Сергей Макрушин, студия радио «Крым Реалии». Несемся мы просторами Крыма на средних волнах.
Не несемся.
Значит, несемся на волне 105.9 FM. Несемся мы еще онлайн на сайте «Крым Реалии». Также нас можно видеть и слышать на Facebook и YouTube, страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте все внимательно. Читаем за вашим общением, следим, самое интересное озвучиваем в эфире.
Имеющий уши да слышит.
Имеющий голос да говорит. И вы можете этим воспользоваться своим инструментом, своим голосом, чтобы принять участие в нашем эфире без посредников. Звоните нам напрямую в прямой эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Ну и сегодня мы будем говорить о таких темах. Во-первых, поможет ли технический прогресс и диджитализация, такое сложное слово.
Мы его выучили,
репетировали час до эфира. Так вот, поможет ли это все учиться лучше в школах?
Да, поговорим еще о том, что происходит в Варшаве, где сейчас проходит крупнейшая в Европе конференция, посвященная правам человека. Поговорим о том, что там происходит. Туда Россия снова прислала десант пророссийских крымчан. Во что это вылилось, мы сегодня обсудим.
И также Лариса Долина была в Керчи на День города. Как это было? В общем-то, есть материал интересный нашей коллеги Виктории Веселовой на сайте. Эти Крым Реалии, мы сегодня для вас озвучим и забавные моменты. Начинаем.
Новости.
Итак, современное образование, тетради или ноутбуки? Информатизация школьного образования – это естественный процесс в мире развитых технологий. По пути внедрения образования через современные гаджеты и компьютеры уже несколько лет шагают высокоразвитые страны – США, Япония, Германия, Франция и другие. Процесс образования с помощью компьютера не исключает обучение классическому письму от руки или умению считать в уме. Однако за основу ставится оптимизация процесса образования и интеграция школьников в мир современных технологий.
Вот знаешь, о чем я подумал? Я когда в школу ходил, у меня был ранец всегда забит книжками, тетрадками, учебниками и прочим. Это же как сейчас легче. Можно ходить в школу, взять с собой планшетик.
И все. Но, с другой стороны, если надо будет отбиваться от врагов, то будет как бы нечем, а планшетом отбиваться это дорого.
А еще помню эту историю со школьными учебниками. Ты всегда в новом году получаешь учебник, открываешь его и смотришь, там поверх официального текста есть примечания, авторские рисунки предыдущих поколений. Ты изучаешь этот культурный пласт. Это круто.
Потому что всем хочется оставить след в истории.
Да, следы были на парте, и следы были в учебниках. Под партой были запасы, я бы сказал, жвачки на год.
Неиссякаемые. Это школа керченская, да?
Да, керченская сыровая школа жизни.
Давайте не будем все как бы на Керчи. Это многие школы. Я думаю, что сейчас, конечно, что-то где-то да изменилось, да, но вполне возможно, что есть еще такие истории. Но в планшете ты уже, получается, не напишешь никому там какое-то вот письмо или какие-то плохие слова не напишешь, потому что это же все цифровая история, да? Это все можно раз и затереть. А я вот подумала о том, что техпрогресс – это все хорошо, диджитализация, все дела. Но иногда кажется, что ты просто уже забываешь, как это держать ручку в руках, потому что все постоянно в телефоне или на компьютере. Ну, благо, у меня есть блокнотик, я там немного пишу каких-то планов и прочего, но это помогает, во всяком случае, не забывать, как держать ручку.
Ну да, записать конспект на паре я, наверное, сейчас не осилю ручкой.
Крепатура будет,
конечно. Уже не та сноровка. Итак, на постсоветском пространстве одним из наиболее активных участников информатизации школьного образования стала Грузия. Проект Русской службы радио «Свобода» в настоящее время изучил ситуацию с внедрением компьютеров в школы Грузии. Все первоклассники Грузии получают в подарок от государства ноутбуки. Дети объясняют, как их используют.
Там есть два гриба, и там мы находим буквы.
Это не сложно для тебя?
Нет. Я когда дома играю с ним, а когда в школе мы учимся.
Ну вот мы услышали ребенка. Мне кажется, что детям, конечно, проще и интереснее действительно с гаджетами работать, ну, в большинстве своем, да, потому что они уже супер, они уже все в этом разбираются больше, чем взрослые.
Чем тягать с собой макулатуру, они гаджеты удобнее, ты очень быстро находишь необходимую тебе информацию. И когда учеба это не превращается в какой-то очень тянучий, мучительный процесс тягания рюкзака, там, вот это, следить за состоянием этих книжек, выслушивать отчеты в библиотеке, потом, когда ты эти книги сдаешь.
Да, но планшет надо тоже беречь, надо его заряжать, как минимум. В общем-то, тоже есть свои сложности. Но вот государственная программа «Мой первый компьютер» работает в Грузии с 2010 года, это уже почти 10 лет. В начальной школе образование проходит на компьютерах, на них установлены обучающие программы и развивающие игры по всем предметам. Основной идеей, которую вкладывали в инициативу ее авторы, стало не только образование как таковое, но и возможность заинтересовать детей в самом процессе, сделать все, чтобы учиться было интересно. Вот это вот классный подход, мне кажется.
Да. Директор школы номер 61 в Грузии Шарена Гудушаури объясняет, что такой способ обучения не вызывает у детей отторжения.
Из первого класса, когда для них интересно, потом, конечно, это в привычку входит, что учеба для них это не обуза.
Ноутбуки пытаются закупать массово. Например, в 2018 году Грузия приобрела около, на минуточку, 50 тысяч ноутбуков для детей. Обошлось такое удовольствие в более чем 10 миллионов долларов. Бывший замминистра образования Грузии Давид Зурабишвили в комментарии к Крымреале рассказал, что реформа важна, хотя в Грузии ее продумали не до конца.
Я не думаю, что это был такой серьезно продуманный проект. Это, скорее всего, был больше пиар. Это не было хорошо продумано, это не было так сделано, чтобы рассчитываться на какие-то последствия. Я думаю, это существенно ничего не изменило. В принципе, ну, детям нравятся эти компьютеры, конечно, маленькие эти буки, которые, ну, не совсем такие компьютеры, естественно. То, что у взрослых, ну, это им нравится, потому что детям всегда нравится, когда учеба преподносится как что-то вроде игры. И они в этих маленьких компьютерах что-то видят, вот эти элементы игры. Конечно, это обязательно, чтобы дети с малого возраста приобщались. Они и так приобщаются и к компьютерам, и мобильным телефонам, и всякими так, технологическими новшествами. Но все-таки думаю, что особенно, когда речь касается вот письменности, или чтобы научиться читать и писать, все-таки лучше научиться рукой. Компьютер, на компьютере всегда можно.
Ну вот, на компьютере всегда можно, а лучше писать рукой. Вот так вот.
Да. В соседней России также продвигают информатизацию образования. Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Клячко в комментарии нашим журналистам рассказала, что замедляют информатизацию в основном сами педагоги.
В России тоже идет постепенная информатизация системы школьного образования. Во многих школах появились интерактивные доски. Есть школы, где дети уже ходят на занятия с планшетами. Есть школы, где все ведется по старинке, и дети пишут в прописи, но они даже и там, где планшеты, пишут по прописи. Там, где еще есть самые обычные доски. Страна большая, очень разная. В крупных городах все более-менее нормально. Дети, как правило, готовы к информатизации. Учителя не всегда готовы к ней. Потому что многие учителя уже люди, проработавшие в школе 20 и более лет, и они привыкли преподавать так, как они преподают, и приходить на новые технологии обучения им часто бывает трудно. И здесь основная проблема не в детях и даже не в оснащенности школ, а в том, как к этому относится учитель. Многие учителя считают, что по старинке, как учили, так лучше учить.
Да, это, конечно, комплексная, получается,
но,
проблема.
Но на самом деле удивительного здесь мало, потому что из личного опыта, да, могу сказать, что если ты пытаешься изменить какую-то систему, то ты в любом случае неизбежно встречаешь определенное сопротивление. Да, особенно это если касается этой системы, да, того, как работают люди, того, как они привыкли работать. У нас так принято, у нас так положено. Отстаньте от меня со своими планшетами. Вот у меня есть понятная доска, понятный мел, пожалуйста.
Ну, это же надо еще учиться просто. Мне кажется, что не просто так, знаешь, забросили в школу какое-то определенное количество компьютеров и планшетов, и вот учитесь. Надо, наверное, в первую очередь объяснить действительно учителям, чтобы им это тоже нравилось, да, в том числе, потому что если они будут это не любить, ненавидеть или не понимать, то это же они могут передать и детям.
В общем,
с другой стороны,
обучающий процесс нужно сделать интересным не только для детей,
но и для учителей, да, безусловно. Но получается еще действительно, чтобы, знаешь, не включали какую-то элементарную игру, там, на час, сколько там урок длится, 40 минут, сидите себе там, клацайте, играйте в змейку, а я пойду или почитаю книгу.
Это как у нас информатика обычно проходила.
Да, вот, понимаешь, я же о чем и говорю, что у нас, в принципе, мы с тобой еще застали. Ты в каком году школу закончил?
В 2003, кажется.
Вот, а я в третьем?
В четвертом.
В четвертом. А, мы с тобой еще одногодки. Да. Я тоже в четвертом году. Ну да, вроде в четвертом. И, в принципе, у нас была информатика, был класс с компьютерами. Это такая святая святых, по сути. Дома компьютеры были, ну, мало у кого, просто единицы детей, вот по моему классу, может быть, у пары человек были компьютеры. То есть это, конечно, было какое-то время супер интересно, но в то же время вот то, что там преподавали, какое-то мини-программирование показывали, в общем, какие-то формулы, мне это вообще жутко не нравилось. Но, безусловно, когда там было, знаешь, как day off, а это как несколько минут off, ты мог делать там что угодно, или в Paint, ну, в общем, что-то более развлекательное, это было уже как-то интересно, конечно.
У нас информатика проходила не там, где находилась наша школа. Нам на информатику нужно было ехать в центр города. А-а-а. Находилась на окраине, 28-я школа в Керчи. И мы туда ездили раз в неделю. У нас было информатики там буквально пару часов. И помню эти компьютеры ужасные, которые там стояли, на которых даже вот скринсейвер, если кто-то помнит, там трубы. Был такой скринсейвер. 3D-трубы, и по ним экран, значит, ползает, да, там какие-то проекции разворачиваются. Так вот, это все происходило. Вот, даже вот эта очень легкая и простая заставка, она там в таком режиме слайд-шоу была, знаешь, то есть не справлялся компьютер даже с обработкой этого. Ну, как-то у нас кто-то даже пошел потом на информатику, на программиста учиться после этого.
Заинтересовался. Но да. Это потому, что надо, наверное, какую-то страсть и действительно желание, и внутреннее желание, да, и иметь заниматься этой профессией. Но, в общем-то, время за компьютером должно быть, я думаю, что многие родители это тоже понимают, что если ты включил какую-то, просто ребенок включил игру или каких-то блогеров, сейчас очень в Ютубе популярно, это одно дело, а если он с развивающими какими-то, там, где он обучается и развивается, что-то клацает, и то там же лимитированное количество в день в разном возрасте, когда можно заниматься с планшетом или с компьютером. Ну, а теперь посмотрим, что в Украине. Дело в том, что в Украине также достаточно давно пытается внедрить информатизированное образование, однако пока в значительной части украинских школ сохраняется архаическая система, значит, как раз с этими вот с мелом и доской, которых вспоминал Сергей, бумажные тетради, значит, понятное дело, что все это, безусловно, есть. Эксперт в области образования и председатель украинской общественной организации Фонд «Открытая политика» Ирина Жданова утверждает, что информатизация в Украине идет значительными темпами. Давайте ее послушаем.
В Україні зараз дуже потужно і швидкими темпами розвивається діджиталізація освітнього простору, і це проявляється як в технічному забезпеченні і інтерактивними дошками, там ноутбуками і різними іншими гаджетами для дослідів з хімії, фізики і так далі, що надзвичайно важливо. Так, з іншої сторони, навчання вчителів користуватися цими ресурсами і також окремими програмами, які дають можливість ці інструменти використовувати з одного боку для дистанційного навчання, а з іншого боку для інтегрованих курсів, які вже активно починають працювати цього року. І на моє дуже глибоке переконання, ми також повинні надати альтернативні можливості для тих шкіл, які не стали опорними, і які в селах і віддалених регіонах, і які не мають цих от смарт-дошок і інших дорогих ресурсів. Що їм робити? І наша організація Фонд «Відкрита політика» пропонує адаптувати світовий досвід, зокрема Ізраїлю, Америки, використання смартфонів і інших доступних недорогих ресурсів для створення сучасного навчального простору 21-го століття.
Мне кажется, если честно, вот мое мнение, что не может исключать никакая супердиджитализация письма, да? То есть, ну, это в
принципе... все должно быть органично, конечно.
Все должно быть органично.
Все навыки должны быть развиты.
Не подумайте, дорогие наши слушатели и зрители, что мы, значит, здесь в какой-то степени вот так вот говорим только о том, что все должно быть компьютеры и прочее. Это круто.
IT-проповедники.
Да, IT-проповедники. Хорошо звучит. Интересная рубрика. Но одно не должно не исключать другого, да, и все как-то должно быть с умом, разумом. Ну, вот еще Ирина Жданова предполагает, что украинские опорные школы максимально, возможно, обеспечены интерактивным образованием на данный момент. Давайте послушаем.
Якщо говорити про опорні школи, мені здається, це абсолютно 100% вони забезпечені. Одночасно, якщо говорити про київські школи або школи у великих містах, то, ну, які не стали опорними, мені здається, там теж більш-менш проблема вирішена. Але не забуваємо про те, що дуже багато шкіл є в малих містах, в районних центрах, в селах, де тих школи, які не стали опорними школами, де місцева влада не завжди активно використовує освітні субвенції на закупівлю цих матеріалів. От тут, я думаю, що цей відсоток, мабуть, менше 50, і це той виклик, з яким потрібно обов'язково, на який обов'язково потрібно давати відповіді. Я просто побачила, що в багатьох школах Ізраїля, наприклад, в тому числі фізико-математичних спеціалізованих школах, в них немає там лего дорогого з робототехніки, да, вартістю один комплект $700. У них немає смарт-дошок, але вони використовують інші ресурси, які дешеві, доступні і для навчання саме ось в навчальному просторі 21-го століття.
Ну вот, собственно, вот такие мнения экспертов, но еще
важно, что процесс идет.
Важно, что процесс идет, и то, что отметили эксперты, что если Украина продолжит развивать направление евроинтеграции, информатизация образования станет неотъемлемой ее частью. Аннексированный же Крым и Севастополь пока вынуждены работать с диджитализацией образования в российских реалиях образовательной системы. Если вам есть также что рассказать,
если
пишите.
Если вас коснулась диджитализация.
Российская диджитализация, да, пишите нам, если у вас, ну, учатся дети в крымских школах, как это все происходит. Вы можете нам написать на редакционную почту. У нас достаточно много сообщений приходит туда. Это не значит, что вы должны сдавать имена, явки, пароли. Это абсолютно анонимно, с какого-то почтового ящика может быть. Но просто это может натолкнуть нас на тему какую-то, да, и на то, чтобы сделать какие-то определенные
расследования. Да, мы обязательно ее детально исследуем и озвучим вам, покажем вам результаты нашей работы. Я напомню, что к нам в эфир можно звонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также я вижу, что у нас бурлят комментарии просто на YouTube, сейчас еще в Фейсбуке посмотрю, но почему-то нам не написали, какая сейчас погода в Севастополе.
Человек, который это делает, нет, почему есть? Саша Гаврилов написал плюс 22 солнечно, в самом начале практически.
Отлично, отлично, спасибо.
Так что все хорошо, Сергей, не переживай, не переживай.
Отлегло.
Не переживай и готовься, потому что дальше, через несколько секунд, в нашем эфире тема «Крым в ОБСЕ». Что же там происходило в Варшаве? Все это сейчас в нашем эфире вы узнаете.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Обсудим мы происходящее в Варшаве на конференции по правам человека. Напомню, что эта конференция, которая проходит в Варшаве, это крупнейшая конференция по правам человека. Она проходит каждую осень. Называется она полностью так. Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению. Как я уже сказал, каждую осень осень проходит это совещание, эта конференция, и последние несколько лет Россия, чья власть в Крыму определена международным правом как оккупационная, старается привести в Варшаву как можно больше сотрудников СМИ и общественных организаций, которые с этой оккупационной, по определению международного права и Организации Объединенных Наций, властью сотрудничают. В этом году число таких представителей особенно велико. Модерация диалога складывается таким образом, что привезенные Россией спикеры перебирают на себя довольно-таки большую часть выделенного для докладов времени, и часто выступают эти люди не по заявленной теме и не от тех организаций, которые были заявлены ранее. В начале нашего блока, этого информационного, давайте послушаем, что говорит Людмила Радева. Она зарегистрировалась на конференции как представитель национальной культурной автономии болгар, а по факту взяла слово как корреспондент газеты российского крымского парламента «Крымская газета». Вместо того, чтобы говорить об актуальных проблемах в сфере свободы слова в Крыму, Радева начала убеждать европейцев в законности произошедшего в Крыму в 2014 году. Давайте послушаем.
Тогда у нас было аккредитовано около 2000 журналистов из разных стран мира. От Японии до Канады и, конечно, всей Европы. Они имели свободный доступ на все избирательные участки. Пресс-конференции у нас проходили в режиме онлайн. Эти журналисты прекрасно видели, что люди, делающие свой выбор в Крыму, делают его свободно. На улицах нет ни танков, ни автоматчиков. Почему же тогда, приехав домой, они не рассказали эту правду? Может быть, потому что столкнулись с нарушениями свободы слова в собственных странах? Это факт, что у многих из тех, кто приезжал к нам на референдум, журналистов, была установка не давать позитивную информацию о происходящем.
Ну вот, о несвободных европейских СМИ рассказывала Людмила Радева. Ну и вообще, я думаю, что все, кто стал свидетелем того, что произошло в Крыму в 2014 году, они сами дадут оценку правдивости слов Людмилы. Единственное, о чем хочется вот спросить, тут я должен сказать, что я пытался связаться с многими из вот этого десанта, да, который Россия привезла на конференцию по правам человека в Варшаву, но никто не взял трубку. Можно дозвониться к нам в прямой эфир, я немножко позже напомню номер, можно принять участие. Если вы, дорогие друзья, слышите нас, то звоните. Итак, да, было бы интересно задать ей вопрос, кому же тогда памятник стоит возле Верховной Рады Крыма, там стоит человек с автоматом, и кому тогда этот памятник, который поставили после 2014 года. Продолжаем. И... Украинская делегация во вторник, 17 сентября, в знак протеста покинула заседание. Протестовали они против того, что люди, которых привезла Россия на совещание в Варшаве, складывалось такое впечатление у многих, кто это видел, что главной целью было заявить о российской принадлежности Крыма. Итак, посол Евгений Цимбалюк, постпред Украины при международных организациях в Вене, утверждает, что Украина знала о таких намерениях россиян, о намерениях инициировать такой конфликт. Цитата. «Эти провокации уже не первый год осуществляют контролируемые правительством России организации, так называемые ГОНГа, цель которых – легитимизация нарратива о якобы российском Крыме». Вместе с тем посол подчеркнул, что Украина не прекратила работу в совещании ОБСЕ, а лишь приостановила ее на одну сессию. В ближайшее время, после проведенных консультаций с партнерами, делегация во главе с Цимбалюком вернется к работе. Цитата. «Мы вернемся на заседание и будем смотреть на развитие событий. Если все будет развиваться плохо, то Украина проведет консультации и рассмотрит возможность того, чтобы вообще оставить двухнедельное совещание ОБСЕ, которое только началось. Но пока партнеры убеждают нас не покидать заседание, объясняя, что никто не будет бороться за нас лучше, чем мы сами». Конец цитаты. Цимбалюк также утверждает, что короткий демарш позволил Украине мобилизовать государств-партнеров в свою защиту. «Мы чувствуем...» Еще одна цитата. «Мы чувствуем поддержку партнеров. К нам подходили представители США, Канады, ряд послов стран ЕС, а также словацкого председательства Грузии и Швейцарии. Американцы после нашего протеста публично вспомнили, что санкции будут сняты с России только после того, как будет освобожден Крым», пояснил он. Далее. «Мы связались с Андреем Дещицей, послом Украины в Польше, и спросили его о том, по каким паспортам ездят вот эти люди в Европу уже не первый год. И Андрей Дещица сказал, что Россия практически обманывает европейских консулов. Давайте послушаем.
Паспорти видають невідомо де. І це визнати, що вони живуть в Криму чи ні, в паспорті закордонному, як ви знаєте, не прописано.
Вони самі про це кажуть, що вони з Криму?
Ну, так, вони кажуть, але в паспорті закордонному не написано, коли вони подають документи на отримання віз, там не вказано, що вони з Криму чи не з Криму, в цьому паспорті закордонному. І таким чином, коли вони подають документи на отримання візи, вони не кажуть, що вони з Криму, вони кажуть, що вони з Ростова-на-Дону або ще з іншого регіону Росії. І таким чином обдурюють європейські країни, які видають їм візи. Ми нотою повідомляли Міністерство закордонних справ Польщі, що такі громадяни збирають приїхати, і ми не визнаємо їхніх документів. Ну, вони сказали, якщо паспорти будуть видані в інших регіонах Російської Федерації, то вони не мають підстав не видавати їм візи. Бо санкції не поширюються на інші регіони. І вони обдурюють консульські установи і кажуть, та ми ні. Коли вони подають, вони точно не подають, що вони там якісь там кримська правда. А коли приїжджають сюди, вони вже на себе вдівають форму і виступають з іншої позиції.
Итак, это был комментарий Андрея Дещицы. Мы продолжаем. Напомню, что мы говорим о происходящем на совещании ОБСЕ, которое проходит в Варшаве. Напомню, что это крупнейшая конференция, посвященная правам человека. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Все те, к кому я вчера не дозвонился, и Людмила Радева, и Мария Волконская, и прочее, прочее, я призываю вас, если вам есть что сказать, можете дозвониться к нам в эфир. Мы открыты для всех точек зрения. Я приветствую в нашем эфире Тамилу Ташева, координатора Крымсос. Тамила, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что же там сейчас происходит в Варшаве? На что похоже вот та политика, которую проводят те люди, которых привезла Россия, вот те крымчане? Что они там делают?
Ну, на самом деле, ничем кардинально от предыдущих совещаний не отличаются, просто их стало намного больше. Риторика стала еще более грубой в плане того, что они говорят, что, ну да, Крым – это Россия, и именно поэтому протестовали и наши партнеры, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и Украина. Собственно, возражение, да, относительно таких выступлений высказывалось.
То есть это каждый спикер на каждом выступлении это говорит, да?
Не на каждом, к сожалению, но если спикер, который из Крыма, начинает говорить о территориальной целостности и не говорит по теме заседания, то да, его прерывают. Но это бывает не всегда. И, собственно, спикеры из Крыма на протяжении понедельника и вторник, по крайней мере, первая панельная дискуссия, это была тема «Свобода средств массовой информации», «Свобода выражения мнений». И, конечно же, наши так называемые коллеги говорили о том, что в Крыму есть свобода слова, приезжайте, никому никто ничего не запрещает. Мы вас будем рады видеть, мы вам все покажем и так далее, и так далее. И, конечно же, здесь и у моих коллег правозащитных адвокатов, и у меня были абсолютно логичные вопросы относительно того, если вы ничего не запрещаете, почему Черноморская телерадиокомпания выехала, почему АТР выехал, почему Центр журналистских расследований выехал, почему Крым Реалии не могут работать спокойно на территории полуострова, почему журналистам Савчук, Смутко запрещен въезд на 10 лет, почему уголовные дела против Андреевской, Семены, Кокорины и так далее. Да? На что, конечно же, они не могут ответить. Это понятно.
Они отвечают. Тамила, я прошу прощения за то, что перебиваю. Давайте послушаем то, что говорила Мария Волконская. Она брала слово несколько заседаний подряд. Я так понимаю, что она намеревается выступать еще. И вот говоря о журналистских стандартах, она говорила, тут надо вспомнить, что она долгое время была главным редактором Крымского телеграфа, в котором была рубрика «Постоянные слухи», да, если говорить о журналистских стандартах. Но тут вещи, о которых она говорила, гораздо серьезнее. Мария Волконская фактически объявила террористами всех крымских политзаключенных, даже тех, в отношении которых еще не был вынесен приговор. Также она назвала Крымсос, тоже террористической организацией. Давайте послушаем это.
Здесь присутствуют якобы адвокаты некоторых жителей Крыма,
Эти адвокаты, отрабатывая свой гонорар, призывают спасти своих подзащитных. Хочу обратить ваше внимание. Все перечисленные крымские татары находятся под следствием не из-за какой-то выдуманной цензуры. Эти люди террористы. Они относятся к запрещенной организации Хизбут-Тахрир. Ни о каких религиозных притеснениях речи быть не может. Если человек преступник, если человек нарушил закон, он должен быть наказан. И национальная принадлежность – это все спекуляции. Что же касается аргументов присутствующих здесь на мероприятии представителей по поводу преследований в Крыму журналистов за их профессиональную деятельность, здесь муссируются одни и те же кейсы. К примеру, что же касается якобы журналистов проекта «Крым-СОС», то здесь мы имеем дело с обыкновенной подменой понятия. Эти люди, являясь членами запрещенной в России и во многих других странах террористической организации, и их судебное преследование вообще не связано ни с какой формой журналистской деятельности. В случае с Николаем Семиной имел место публичный призыв к нарушению территориальной целостности страны, который получил 2 года лишения свободы условно. И снова осуществляется подмена понятий. Уголовное преследование, состав которого является абсолютно стандартным, я уверена, для подавляющей части государств, членов ОБСЕ, квалифицируется коллегами из Украины как преследование гражданина по его убеждению.
Ну вот, это то, что говорила Мария Волконская на совещании ОБСЕ. Напомню, что мы говорим с Тамилой Ташевой, координатором «Крым-СОС». Итак, Тамила, ваша реакция на вот эти слова. Насколько вообще допустимо использовать такую терминологию в отношении людей, в отношении которых даже российское следствие, которое международные правозащитные организации называют политически мотивированным преследованием, да? Но даже вот это следствие, оно еще не вынесло приговоров.
Ну, во-первых, следствие не вынесло решение. Во-вторых, те имена, о которых говорилось, и, в принципе, большинство людей, которые находятся сейчас под стражей, либо на территории полуострова, либо вывезены уже на территорию Российской Федерации, и Amnesty International, и правозащитный центр «Мемориал» российский, собственно, признают их либо узниками совести, либо политическими заключенными. Да? Поэтому, как бы, как раз-таки стороны этой госпожи осуществляется подмена понятий, про которые она говорит. Да? И на самом деле я расцениваю ее выступление вчерашнее как прямую угрозу, на самом деле, адвокатам, которые приехали из Крыма. Да? То есть вот это адвокаты, которые защищают террористов и отрабатывают свои гонорары. Вы понимаете, да, что это такой себе привет тем адвокатам, которые выступали в понедельник на вечернем заседании, да, и предупреждение их о их деятельности. Понятное дело, что всех тех адвокатов, которые присутствуют на заседании, все и так хорошо знают, я имею в виду ФСБ, Центр противодействия экстремизму, но я боюсь, что, я это высказала, собственно, вчера на заседании, я боюсь, что против них может начаться новая волна преследований, соответственно, я попросила участников ОБСЕ, стран-участниц ОБСЕ, следить за дальнейшим развитием событий, потому что чаще всего после того, когда правозащитные адвокаты возвращаются с какого-либо заседания, либо ОБСЕ, либо Парламентской ассамблеи Совета Европы, то у них начинаются какие-то проблемы. Поэтому это очень важно мониторить и не допускать, чтобы тех людей, которые приехали высказаться из Крыма, чтобы их притесняли каким-то образом.
Тамила, мы понимаем, что вот европейская аудитория, да, которая присутствует на этом совещании, она может быть не полностью в повестке того, что происходит в Крыму, наверное, на это и расчет, в том числе у Марии Волконской, которая вот расклеивает ярлыки террористов на людей. По вашим ощущениям, какова реакция дипломатов, правозащитников, которые там присутствуют на этом совещании, на то, что говорят вот эти люди?
На самом деле, с большинством организаций, если говорить о, вернее, стран-участниц, с которыми мы говорили, это все делегации Европейского Союза, да, и не беру делегации там стран постсоветского пространства, назовем так, они все понимают прекрасно, что происходит на таких заседаниях. На самом деле, с самого утра в понедельник, еще перед началом официального мероприятия, у нас была встреча, где выступали там и коллеги с Российской Федерации, и из Казахстана, с Азербайджана, и, собственно, мы из Крыма, но у нас 2 человека было с Эмилием Курбидиновым. И мы перед еще заседанием рассказали о ситуации в Крыму. Было очень много вопросов, которые задавали страны делегации Европейского Союза. И все говорили о том, что они прекрасно понимают, что происходит. Вот. Но это никак не влияет на самом деле на мнение самих делегаций Европейского Союза, Канады, Соединенных Штатов Америки. Но это чаще всего используется, собственно, для пропаганды внутри Российской Федерации и внутри Крыма. То есть они, эти выступления, потому что они вот выехали и позволили выступить на конференции по человеческому измерению, они это активно муссируют в своих средствах массовой информации в Крыму. Я уже читала эти все сообщения, которые появились на Крым-24 о том же, да. Поэтому это больше как инструмент пропаганды для, собственно, России, чем это влияет на Европейский Союз и других наших партнеров.
Но на самом деле этот процесс, когда Россия пытается привести как можно больше, да, своих сторонников из Крыма на совещание в Варшаву, он длится уже не первый год. И ранее мы слышали о таких случаях, когда там кто-то не смог доехать, потому что не смог получить визу на паспорт, кто-то еще что-то не смог. Но в этом году вот украинской делегации даже пришлось приостановить участие в сессии этой конференции. Почему в этом году складывается так? Есть ли какие-то причины, которые можно уже сейчас назвать?
На самом деле я повторюсь, что действительно каждый год их достаточно много. Да? В этом году они побили рекорды. Да? Действительно было очень много, там больше 10 человек. Россия каждый раз привозит эти гонго-организации, то есть подконтрольные организации, которые выступают абсолютно на всех панельных на пленарных заседаниях, всегда говорят о Украине, о странах Балтии, о том, что там тоже происходит преступление и притеснение русскоговорящего населения этих стран. Ничего, собственно, не изменилось в правилах. Вопрос в том, что ОБСЕ и эта конференция по человеческому измерению наконец должна начать использовать хоть какие-то фильтры для того, чтобы таких людей не пропускать. Да? Потому что, когда мы задавали вопросы, нам сказали, понимаете, у нас организация, которая принимает все решения консенсусом. Соответственно, если вводится какой-то фильтр для России, такой же фильтр будет вводиться для ряда других стран, в том числе Украины. И такие организации, как Крымсос, к примеру, тоже не будет аккредитована. Да, и тут как бы они в этом приходится выбирать, то ли потом отбрасывать весь тот шлак, да, шапито, который приехал, и не обращать на это внимания, но дать возможность выступать правозащитным адвокатам из Крыма, там, организациям украинским и так далее. Вот. А ситуация изменилась со стороны России в том, что там был тот же так называемый обмен, да, возвращение наших ребят, есть возвращение в парламентскую ассамблею Совета Европы. То есть они сейчас максимально стараются собой покрыть абсолютно все площадки для того, чтобы вот показать, что Россия великий благодетель, что с ними можно говорить, садиться за стол переговоров и так далее. Они используют для этого абсолютно все площадки и просто тратят на это колоссальные средства.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор Крымсос из Варшавы. Из Варшавы будет и следующий наш собеседник. Там находится Ирина Седова, крымская правозащитная группа. Ирина, доброе утро. Слышите нас?
Доброе утро.
Итак, Ирина, несколько слов о том, что же там сейчас происходит. Известно ли о том, возвращается ли сегодня украинская делегация к работе, да, в рамках сессии этого совещания ОБСЕ, какими будут дальнейшие действия?
Ну, я насколько видела в прессе, что вчера было заявление украинской делегации, что они не собираются совсем останавливать свое участие, а что они собираются вернуться. Но вот сегодня в 10 утра начнется следующая сессия по безопасности журналистов. Мы посмотрим, вернутся они. Я надеюсь, что они вернутся. Потому что если Украина перестанет участвовать, то тогда просто получается, что однозначно, эта площадка просто пропагандистская площадка Российской Федерации, а Украина даже ничего не отвечает. Я думаю, что нужно вернуться, и раз уж Украина не приостанавливает пока действия и является страной-участницей ОБСЕ, то нужно как-то все-таки пробовать с ними дальше, хотя бы словесно. Но бороться и высказывать свою позицию, озвучивать ее.
Ирина, я слушал вчера ваш доклад о проблеме, да, с использованием радиочастот в Крыму, использованием этих радиочастот теми, кому принадлежит право легально ими пользоваться. Да, я говорю сейчас об украинских радиостанциях. Немного о том, насколько... Здесь понятно, здесь есть актуальная проблема, которая есть в Крыму. Насколько выступления тех, кого привезла Россия из Крыма, соотносятся с актуальной повесткой Крыма, с актуальными проблемами свободы слова в Крыму? Говорят ли они вообще об этом?
На самом деле, это был просто театр. Я слушала все выступления этих организаций, так называемых активистов, общественников и журналистов. Они просто говорили заготовленные, хорошие пропагандистские речи, которые им написали, скорее всего, вышестоящее руководство. Это все было подготовлено и спланировано. Никакого фактажа в этих выступлениях просто не было. Это были патетические рассуждения с актерской игрой. Там один журналист, так называемый российский, просто с актерской игрой рассказывал, что вот в Украине так все плохо, а в России хорошо, не подкрепляя никакими фактами. Единственное, что мы можем противопоставить этому, это аргументированные четкие выступления, которые подтверждаются доказательствами. Вот этим как раз 5 лет наша организация занимается, что мы собираем доказательства нарушений, потом эти доказательства публикуем, а потом привозим в ОБСЕ и говорим, что нарушены обязательства стран-участниц ОБСЕ такие-то, 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 такие-то. То есть нужно фактами бороться. Потому что вот эти все, конечно, они красиво выступают, красивыми голосами, репетированные речи, но конкретики у них никакой нет, одна сплошная антиукраинская пропаганда.
Напомню, что беседуем мы с Ириной Седовой, Крымская правозащитная организация. Говорим мы о том, что происходит в Варшаве, где проходит ежегодная, крупнейшая в Европе конференция по правам человека. Ирина, такой вопрос, что дальше будет в работе, какие вопросы будут далее поднимать представители украинской делегации в ОБСЕ, какие панели запланированы?
Я просто участвую как в общественной организации, я же не вхожу в состав украинской делегации от правительства, ну то есть я не являюсь дипломатом, поэтому точно я не знаю. Конечно, они будут рассказывать какую-то свою позицию по оккупированным территориям, как это и вчера было, я так на это надеюсь. Мы со своей стороны сегодня, например, подготовили доклад про нарушение прав журналистов в Крыму, потому что мы собрали уже более 300 фактов за 5 лет таких нарушений. Сегодня буду я об этом рассказывать. Завтра Александр Седов будет выступать на сессии по свободе собраний, по свободе религии, потому что он тематические доклады готовил на эту тему и собрал тоже достаточно доказательств серьезных нарушений прав человека именно в этих областях, которые сейчас в Крыму происходят.
Благодарю вас. Напомню, что Ирина Седова была с нами на связи из Варшавы. И к нашему разговору подключается Оксана Романюк, Институт массовой информации. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, относительно того, что происходит в Варшаве, вы там были неоднократно и были свидетелями того, как Россия привозит вот такой десант людей с паспортами, как оказывается, они себя крымчанами называют, но, как оказывается, их паспорта выданы в Ростове или в Москве. Зачем Россия это делает и имеет ли это хоть какой-то практический успех? Что от этого меняется?
На самом деле Россия это делает, потому что, как я вижу, это позволяет формат ОБСЕ. Потому что формат, в котором проходит эта конференция, это просто легитимизация вранья и абсолютная свобода вранья. Когда 50 человек подряд просто записываются в очередь, и они могут выступать один за другим. Эти люди совершенно не проверяют, кто это, их бэкграунд, никакого факт-чекинга не проводится. В результате Россия просто берет за руку и расставляет своих людей по очереди. Я сама это видела в прошлом году, когда представитель российского МЗС расставлял просто людей, которые должны говорить там специальные какие-то тезисы. Так же само поступает Азербайджан, они привозят свою делегацию. В результате эфир забивается фейковыми сообщениями, постановками, гонга и так далее. Реальные активисты там имеют, порядка, наверное, 5% Хотя конференция, по идее, сама конференция, она посвящена правам человека. На самом деле она посвящена свободе фейков и пропаганды. И я считаю, что этот формат нужно менять. И в этом году я просто отказалась туда ехать, потому что я не желаю брать участие в этом цирковом представлении. И я очень сочувствую просто украинской делегации и нашим крымчанам, которые туда поехали, и просто это все выдержать очень сложно, даже на психологическом уровне, это все наблюдать. Этот театр с масками, по-другому я это назвать не могу. Мы в прошлом году обращались к чиновникам, но мы гражданский сектор, то есть мы там не можем влиять, решения должны принимать страны-участники ОБСЕ. Но страны-участники, как видим, все устраивает.
Оксана, еще хотелось бы вот о чем спросить. Поднимался неоднократно на этом совещании, обсуждался кейс Николая Семины, нашего коллеги, который был осужден в Крыму. И вот те, которых Россия привезла из Крыма, назвали Николая Семину вообще сепаратистом. Что можно сказать по этому поводу?
Это просто ужасно. Я считаю, что журналисты и медиа должны максимально просто к этому привлечь внимание, что ОБСЕ, площадка ОБСЕ используется просто для нарушений прав человека, для распространения таких месседжей, которые просто, ну, это неправда. И это ужасно, что просто это так на международном уровне продвигается. И
да, причем озвучивают это те люди, которые в глазах международного сообщества, да, по всей логике, сами являются сепаратистами.
И у меня на самом деле впечатление, что все понимают, вот сидят представители стран, участвуют, выступают эти, как это сказать по-русски, упудалка, и непонятно вообще зачем тогда это все, зачем на это тратятся деньги стран-участниц ОБСЕ, на это постановку. Вот мы поставили галочку, да, что мы провели конференцию про права человека. Хотя на самом деле на этой конференции мы услышали не про права, не про нарушения прав человека реальные, а мы послушали там 45 пропагандистов из России, еще там сколько-то пропагандистов из других стран, которые продвигают там точку зрения. Ну, а смысл тогда? Ну, наверное, нужно какие-то другие форматы делать, либо просто нам, громадским организациям, просто принимать решения и отказываться вообще от таких форматов, делать какие-то другие конференции, делать совместные заявления, обращения к международным сообществам, к ОБСЕ, и говорить, что так дальше быть не может, потому что мир развивается, информационная война, ну, как бы, очень много всяких фейков, пропаганды, и ОБСЕ тоже должно как-то развиваться и принимать во внимание то, что его просто, ну, вот так используют. Ну, не может она, эта площадка, существовать в таком виде, как она существует сейчас.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации. Говорили мы о том, что происходит в Варшаве, где сейчас проходит ежегодная крупнейшая конференция по правам человека, о том, к чему, да, к чему приводит вот злоупотребление России того демократического формата, в котором эта конференция проводится. Мы будем в дальнейшем следить за развитием событий, в том числе и в Варшаве. Следите вместе с нами. Для этого есть сайт Крым Реалии. Все новости оперативно публикуются там. Ну и кроме того, мы, возможно, еще будем возвращаться к обсуждению этой истории. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 3118. Продолжаем.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Доброе утро, Крым. И вот Сергей говорил, если вы нас видите, если вы нас слышите, а представим себе, что у вас есть знакомые или родственники, которые не видели, не слышали никогда. Расскажите им, где вы берете информацию, расскажите им про Крым реалии. Вдруг кто-то еще этого не знает, этого СМИ, да, поэтому делитесь, не скрывайте ничего. С другой стороны, осторожнее, всем подряд не рассказывайте. Потому что здесь может быть опасность.
Не тому, кому надо.
Это да, Крым реалии — это очень опасные слова на полуострове. Очень опасные, и учитывая, что ранее обсуждалось...
Как любые свободные слова в условиях несвободы, конечно, опасно, но хочется.
Но хочется, да. Запретный плод сладок, так сказать. Тем более, если там много информации полезной, о которой никто не пишет практически.
Да, невзирая на ограничения и блокировки, Крым реалии продолжает вещание. Нас можно слышать на частоте 105.9 FM, можно слышать онлайн на сайте Крым реалии. Там же на сайте Крым реалии хранится архив всех наших радиопрограмм, трансляции наших прямых эфиров. Напомню, можно смотреть в Facebook и YouTube на страницах проекта Крым реалии. Задавайте свои вопросы, комментирую. Вот я пытаюсь прочитать весь этот массив комментариев, которые насыпали к нашему предыдущему блоку.
Там много комментариев не по теме.
Не по теме. Как это происходило, собственно, на совещании в Варшаве?
Да, в том числе.
Приходят люди и начинают говорить не по теме.
Смотри, у нас есть, во-первых, телефонный звоночек, или это другие движения, какие-то странные, которые показывают редактор.
Ну, давайте примем.
Ну, в общем-то, похоже на телефонный звонок. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Екатерина, это Владимир. Вчера приглашали звонить, но вчера был занят. Вот. Ну, по теме ОБСЕ, что хочу сказать. Меня радуют вот эти последние новости. Считаю, что все правильно делают и Россия, и крымчане. Вот. Вообще, как говорится, Россия должна более активно продвигать такие вещи. Там на Западе должны быть брекситы, торговые войны, желтые жилеты. Это идет на пользу России, как говорится. Человек, весящий 80 килограмм, применив соответствующий рычаг, может перевернуть бетонный блок, который...
Да, и потом, вследствие санкций, которые к нему применяются, похудеть до 60 килограмм, да? Хорошо, Россия живется под санкциями.
А скажите, пожалуйста, Владимир, для вас важно, под какими, например, там, не знаю, паспортами, прописками приехали вот те крымчане, о которых вы говорите, которые пророссийские, медийщики, да, которые работают в Крыму? То есть для вас важно, как они попали в Европу, как они попали в Польшу?
Ну, если необходимо попасть и, как сказать, провести свою работу, то какая разница, под какими паспортами они приехали?
А как Петров и Баширов попали в Лондон, в Англию? Вам есть разница?
Или такая же логика?
Ну, про Петрова и Баширова Англия не предъявила пока никаких доказательств, кроме голосов.
Да как же, если видеозаписи есть?
Ну, смотрите, да.
Какие ваши доказательства? В общем, к этому у нас сводится сейчас диалог, да?
Да. Но, Владимир, скажите, то есть вам без разницы, да? Потому что просто это выглядит немного странно, поскольку если... То есть там встретились крымчане.
Люди называют себя крымчанами, но ездят получать паспорта в Ростов-на-Дону и в Москву.
Да, понимаете? То есть это для вас вообще никак не важно, ни о чем не говорит?
Ну, Катерина, как пример можно привести расследование вашего ДБР, по какому паспорту Петр Порошенко на Мальдивы летал.
Ну вот, о Петре Порошенко вспомнили.
Я вас спрашиваю про конкретных крымчан, медийщиков, которые приехали в Варшаву на вот это ОБСЕ. Для вас важно вообще, раз вы патриот Крыма российского, для вас важно, как и кто представляет, под какими паспортами эти люди, да, приезжают вообще в Европу? Вам не кажется, что это странно, что приехали крымчане одни и крымчане другие, у одних написано крымская там прописка, место рождения, Автономная Республика Крым, у них есть загранпаспорта, без виз, они приехали в Польшу и там представляют Крым. И другие, которые с какими-то, ну, это не расскажут же, я думаю, что публично не опубликуют эти вещи, потому что там российские какие-то, не знаю, что там, регистрацию у них и прочее для того, чтобы получить загранпаспорта. Это вас нисколько не смущает?
Катерина, я открою вам, наверное, тайну, но гражданин России может получить загранпаспорт не только по месту прописки, а на всей территории Российской Федерации, обратившись в любой многофункциональный центр. Прописан будет на Камчатке, паспорт может в Калининграде получить, так же, как и водительское удостоверение, так же, как и остальные. В России нет привязки к прописке.
А когда они идут за шенгенской визой в консульство, они о чем говорят? Откуда они?
Я получал не раз шенгенскую визу, и меня ни разу не спросили, где я живу, в каком регионе, где я прописан. Меня спрашивали, чем я занимаюсь, какой у меня доход.
А что, вот. Если, а вы можете поделиться? Вы можете поделиться? То есть вы сейчас с российским... У вас крымская прописка, там, регистрация крымская для того, чтобы вот вы с этими документами, с крымской пропиской, да, в российском паспорте идете в посольство, вам дают визу.
В российском загранпаспорте не указывается прописка, Катерина.
Вот так вот, да.
Просто загранпаспорт, и все.
Нет прописки. Но это
я хочу здесь напомнить рассказы участников предыдущих десантов, которые ездили в Варшаву, и они рассказывали, что им паспорта выдавались в Ростове. Зачем тогда туда ездить?
То есть,
давайте отпустим Владимира.
Я прописан
с миром.
В Крыму, могу в Владивостоке паспорт получить.
Ну, а в Крыму можете паспорт получить?
Скажите, а вот...
Поделитесь с нами. Мне просто интересно, есть ли такие центры в Крыму? Можно ли получить паспорт в Крыму?
Да, конечно. Какие проблемы? Как и в любом другом регионе Российской Федерации.
Это прям погуглить интересно.
Скажите,
неужели,
а вот акцент такой российский у вас за 5 лет выработался, или он у вас был всегда?
У меня был всегда такой выговор.
Ясно.
Я часто отдыхал в Краснодарском крае, в Воронежской области. Почему? Нормальный выговор.
Хорошо, спасибо вам, Владимир. Отдыхайте. Всего доброго. Продолжаем эфир.
Продолжаем эфир, и мы будем говорить дальше. Вот такой вот плавный, мягкий переход от нашего слушателя Владимира к Ларисе Долиной. Мы просто не ожидали, что Владимир позвонит именно в этот момент. Так он откомментировал. Мы его немного проинтервьюировали. Да. Спасибо за ту информацию, которую вы нам предоставили. И мы, безусловно, проверим ее, потому что я думаю, что, в общем-то, это вся история о том, как попадают из Крыма, из Крыма люди, которые признают Крым российским, считают Крым российским, и под какими документами
главный
и прочее,
вопрос, конечно,
это мы еще будем обсуждать.
Который еще не исследован до конца, да, это по каким документам и каким образом они приезжают. Вот Юрий Трофимов, который был в одном из предыдущих десантов, он говорил о том, что... Андрей Трофимов, он говорил о том, что ему давали какой-то специальный вкладыш в паспорт. Другие люди говорят, что для этого им пришлось выезжать и получать загранпаспорта в Ростове-на-Дону или в Москве. Поэтому, да, мы будем дальше исследовать эту историю.
У нас есть еще один звоночек, и совсем немного времени. Давайте быстро выслушаем тогда, кто вы и откуда. Может, Лариса Долина все-таки хочет прорваться к нам в эфир. Мы так
было
еще не послушали фрагменты
да.
ее выступления в Керчи. Слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я просто хотел бы прокомментировать предыдущего вашего спикера, Володю.
Угу.
Владимир или Володя, я не знаю, кто там. Я сам крымский татарин. Моему отцу 90 лет. Вот. Когда Россия пришла под лозунгом в основном историческую справедливость, он по своей наивности решил думать, что действительно это историческая справедливость, пошел узнать, возможен ли возврат дома, в котором он родился, построил его дед, под этим лозунгом. Но, к сожалению, чуть 15 суток не получил. Это ответ для Володи, предыдущего спикера, который считает, что все российское, все справедливое. Спасибо.
Спасибо за ваш звоночек, за ваше мнение. 8-800-10-06-926. Мы благодарны вам за все ваши звонки. Мы благодарны вам за то, что вы отвечаете нам на вопросы. Нам тут пишут, изучите сначала тему, журналисты. Но мы же не можем. У нас нет доступа к паспортам. И, ну, никто нам... Я уверена, что тут, никто не расскажет нам, как это все происходит.
Деле,
поэтому мы и спрашиваем
тема,
вот у конкретных
тема,
людей.
Тема изучена настолько хорошо, насколько это сейчас возможно. Тут другой вопрос. Почему вот эти люди, которые приезжают и заявляют о том, что они крымчане, почему они не рассказывают о том, по каким документам они приехали? Что это за тайна? Ну, если вот так все честно и открыто, да? Я не зря вспоминал историю с Петровым и Башировым.
Да, это...
Потому что тоже люди стеснялись рассказывать
стеснялись,
о том, что
да,
с их паспортами.
Да, стеснялись рассказывать, потом что-то рассказали. Но, в общем, все-таки эта тема не забытая. Расследования идут, и, в общем-то, я думаю, что мы еще увидим новости, прочитаем на эту тему. Но смотрите, на самом деле, благодарна всем за звоночки 100%, и все-таки Лариса Долина. Вот, 2 минуты остается. В Керчи, в День города, который отмечали 13-14 сентября, Сереженька, выступили российские артисты. Группа «Белый орел» и Лариса Долина. Крым-реалии в выяснили, не опасаются ли эти артисты, значит, последствий за свои крымские гастроли. Материал Виктории Веселовой опубликован на сайте Крым Реалии, поэтому приходите, читайте. Дело в том, что, да, анонсировали выступление этих артистов еще в начале сентября. Сами артисты об этом ничего не сообщали. Подтверждением их выступлений стали отчеты Керченской администрации и местных СМИ. Такие вот цитаты: ярким финалом празднования для города Керчи стал концерт на главной площади. С зажигательной программой для жителей выступили артисты Крымской государственной филармонии, а также гости из столицы. Имеется в виду российская Москва, группа «Белый орел» и народная артистка России Лариса Долина. Об этом сообщили на администрации города. Но в открытом доступе есть выступление, факт того, что Лариса Долина приезжала, исполнила свои хиты «Погода в доме» и в ресторане, хиты, которым лет уже по 50. Но, в общем-то, но самое интересное, что на сайтах, на официальных страницах артистов, на сайтах не было информации о выступлениях, о гастролях Керчи.
Скромность. Конечно, все, кто соприкасаются с аннексированным Крымом и туда едут как-то зарабатывать или поддерживать все, что там происходит, они в некоторых вопросах становятся очень скромными людьми. Кто-то скромничает и не говорит о том, когда он поехал туда выступать, и как-то не очень сильно этим хвалится. Кто-то не очень хвалится тем, как он получает документы и приезжает в Европу.
Да, есть ничем похвалиться. А мы можем дать буквально один маленький фрагментик. Не все будем давать, у нас нет времени. Ну вот, в общем-то, Долина в Керчи.
Выступление советской и российской эстрадной джазовой певицы, актрисы,
народной артистки Российской Федерации. Встречайте!
Вот. На Лариса Долина, вы поняли. Не успеваем вам все дать. Это видео, это мы взяли звук из фрагмента видео Керчь FM. Но самое интересное, что Виктория Веселова на странице Крым Реалии выясняла, сколько же стоит присутствие этих артистов на вот этих вот крымских празднованиях Дня города. Эта информация, в общем-то, пока, скажем так, точно ее никто не подтвердил, но есть всякие разные мнения. Поэтому приходите на сайт Крым Реалии. А с вами были мы, Сергей Макрушин и Катя Некречи. До встречи в эфире.